Издательство «Бомбора». Океан книг.
Ольга Жоголева. «Пищевая аллергия. Путеводитель для вас и ваших детей». Книгу читает Екатерина Пермякова. Предисловие. Кому и зачем полезна эта книга? Я врач-аллерголог-иммунолог, и самый частый повод для визита ко мне – подозрение на пищевую аллергию. Приходят взрослые, подозревающие аллергии у себя, родители с детьми разного возраста, в поисках аллергии у них. Больше всего, наверное, не везет малышам. Любые высыпания, насморк и кашель, изменения содержимого горшка, одним словом, почти любой недуг заставляют беспокоиться и подозревать пищевую аллергию. Нередко лечение любого из этих состояний еще до визита к аллергологу включает в себя диету разной степени сложности. В случае подтвержденной пищевой аллергии диета действительно единственный эффективный способ лечения. Очень важно вовремя поставить диагноз и подобрать диету, потому что в некоторых случаях пищевая аллергия может протекать тяжело и даже всерьез угрожать здоровью. С другой стороны, если у человека нет пищевой аллергии, избыточные ограничения в рационе могут всерьез навредить. Диета с исключением большого количества продуктов может привести к существенному снижению калорийности рациона, развитию дефицитов макро- и микроэлементов, витаминов и других необходимых веществ. Например, диета с исключением рыбы и морепродуктов лишает нас определенных видов жирных кислот, которые невозможно восполнить из другой еды, а безглютеновая диета может привести к дефициту витамина В12 и фолиевой кислоты. Кроме того, диета одного человека так или иначе вовлекает в себя всю семью. Кто-то ест «запрещенные» в кавычках продукты тайком от родственника-аллергика, кому-то проще, чтобы продуктов, которые нужно исключить одному из членов семьи, вообще не было дома. Иногда такие лишения действительно необходимы, если человек реагирует даже на небольшие следы продукта или на его запах. Ну а если речь о грудном ребенке, то на диете нередко оказывается еще и кормящая мама. Насколько это необходимо, мы с вами обязательно поговорим в главе 12. Иногда может случиться так, что после длительной диеты человеку становится психологически сложно пробовать новые продукты. И даже когда ограничения уже сняты, он продолжает придерживаться того же привычного скромного рациона. Преодолеть пищевую неофобию, боязнь пробовать новую еду, бывает очень сложно. Вот почему любые диеты должны назначаться очень взвешенно и только по показаниям. Для того, чтобы помочь разобраться в том, что такое пищевая аллергия, когда ее нужно подозревать, как ее диагностируют, лечат и что точно не является проявлением аллергии, я и решила написать эту книгу. Мы поговорим и о том, как подготовиться к приему аллерголога, как вместе с врачом подтвердить или опровергнуть диагноз пищевой аллергии, какой должна быть диета, а какой не должна, и когда можно снова пробовать продукты. Я очень надеюсь, что аудиокнига поможет, с одной стороны, разобраться в том, как жить с пищевой аллергией, а с другой стороны, не искать аллергию там, где ее нет. Часть первая. Аллергия – цена цивилизации. Глава 1. Введение. Гигиеническая теория аллергии. Аллергия – это ошибочная реакция иммунной системы на безопасные раздражители, чаще всего имеющие белковую природу. Наша иммунная система постоянно контактирует с белками окружающей среды и собственного организма, и ее клетки-бойцы каждую секунду принимают решение – свой, чужой, опасный, безопасный, уничтожаю, прохожу мимо. Благодаря этой работе клетки иммунной системы уничтожают врагов – бактерии, вирусы, грибы, опухолевые клетки – и не трогают безопасных гостей – пища, пыльца растений, перхоть животных. Однако в случае предрасположенности к аллергии иммунная система начинает ошибаться на этапе распознавания структуры белков и принятия решения об их опасности. Пищевая аллергия – это ошибочная реакция иммунной системы на безопасные белки пищи. Она воспринимает их в качестве врагов. В мире около 520 миллионов людей страдают от пищевой аллергии. При этом у многих пациентов встречается аллергия на 1-3 продукта одновременно. Пищевая аллергия может начаться в любом возрасте, но чаще всего развивается в детстве. Для развития аллергии обычно требуется 2 встречи с аллергеном. При первой встрече симптомов аллергии еще не будет, но запустится процесс сенсибилизации, в процессе которой образуются клетки и вещества, которые при повторной встрече с аллергеном вызовут симптомы аллергии. Некоторые продукты чаще вызывают аллергию при знакомстве с ними, например, молоко, яйца, пшеница, а некоторые чаще присоединяются к другим аллергенам и вызывают пищевую аллергию из-за похожести молекул с другими непищевыми аллергенами. Например, косточковые фрукты, ранее не вызывавшие неприятностей, могут со временем начать вызывать аллергию у людей с аллергией на пыльцу березы. Некоторые виды пищевой аллергии часто проходят с возрастом. Например, аллергия на молоко и яйца часто исчезает к младшему школьному возрасту, в то время как аллергия на рыбу, например, может сохраниться на всю жизнь. Возможно, это связано со структурными особенностями тех или иных аллергенных белков, что определяет то, каким будет аллергический иммунный ответ на эти белки – временным или длительно сохраняющимся. Однако не все так просто, ведь и на молоко в некоторых случаях аллергия может сохраняться всю жизнь, а на рыбу аллергия может закончиться в детстве. От чего зависит длительность? Возможно, в роли кофактора, ее определяющего, может выступать микрофлора, например, продукты жизнедеятельности золотистого стафилококка. Возможно, определенную роль играет работа клеток иммунной системы в слизистой желудочно-кишечного тракта, на которую, в свою очередь, влияет микрофлора, или, например, содержание растительных волокон в рационе. Пока ученым только предстоит это выяснить. Почему возникает аллергия? Сегодня мировое научное сообщество склоняется к тому, что склонность к аллергии генетически предопределена. Помимо носительства определенных генов, исследователи все больше внимания уделяют роли окружающей среды в активации тех или иных генов. Существует такое понятие, как эпигенетические факторы. Это факторы окружающей среды, которые влияют на активность тех или иных генов. Запуск генов, отвечающих за аллергический тип иммунного ответа, определяется эпигенетическими факторами, с которыми встречается человек в течение своей жизни. Но особенно важно то, как протекает его раннее детство. Как он родился? Были ли это естественные роды или кесарево сечение? Как он питается? Было ли в его жизни грудное вскармливание? Насколько часто в его жизни используются антибиотики и антисептики? Насколько часто и активно в его доме проводится уборка? Бывает ли он на природе? Встречается ли с животными? Все это способно так или иначе влиять на экспрессию генов и активность разных отделов иммунной системы, повышая или снижая вероятность развития аллергии. Под окружающей средой в данном случае мы понимаем очень многое. Бактерии, вирусы, грибы, паразиты, которые взаимодействуют с нашим организмом за счет продуктов своей жизнедеятельности, наше питание и даже то, чем мы дышим. На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что существуют факторы, способствующие развитию аллергии. Скудная микрофлора, активное и пассивное курение – вдыхание продуктов сгорания топлива и других аэрополлютантов, употребление продуктов с высокой степенью переработки. Снижают же риски развития аллергии следующие факторы. Разнообразная микрофлора, употребление достаточного количества полиненасыщенных жирных кислот, в частности, омега-3 жирных кислот, грудное вскармливание, За счет регуляторного действия некоторых компонентов грудного молока. Можно ли сказать, что распространенность пищевой аллергии растет? В целом мы действительно можем говорить о росте частоты аллергических заболеваний. Кроме того, некоторые исследования показывают, что в разных странах возрастает частота пищевой аллергии в детском возрасте. Так, в 2011 году был опубликован обзор, в котором авторы показали, что в Австралии частота обращений к врачу по поводу пищевой аллергии у детей дошкольного возраста десятикратно возросла за десятилетний период. Кроме этого, в три раза чаще в больницы стали поступать дети с анафилаксией, вызванной пищевыми аллергенами. В США данные о возможном росте частоты пищевой аллергии были получены при изучении частоты пищевой аллергии на орехи и кунжут на основании самодиагностики. По данным исследователей, с 1997 по 2008 год частота обращений к врачу по поводу такой аллергии возросла в три раза. В Великобритании отметили рост пищевой аллергии среди детей, родившихся между 2008 и 2012 годами – 7,3–7,5% по сравнению с детьми, родившимися между 2005 и 2007 годами – 3,5%. Похожие результаты были получены в азиатских странах. Так, в Китае в период с 1990 по 2009 год частота случаев пищевой аллергии, подтвержденных провокационными пробами, выросла с 3,5% до 7,7%. Скорее всего, этот рост связан с глобальными изменениями нашего образа жизни. Урбанизация приводит к тому, что факторы, повышающие риски развития аллергии, чаще действуют на нас. Этот феномен описывает гигиеническая концепция развития аллергии. Гигиеническая теория – это одна из наиболее известных концепций, согласно которой мы «расплачиваемся» в кавычках повышением распространенности аллергии за городской образ жизни. Так, например, одно из эпидемиологических исследований, проведенных в Польше, показало, что после вступления Польши в Евросоюз на фоне активной урбанизации стала расти распространенность аллергических заболеваний среди детей и взрослых. Применение антибиотиков, повышенная «стерильность» в кавычках пространства, ограничение контакта с животными, редкие поездки на природу и уменьшение возможности контакта ребенка с почвой. Факторы, вероятно, повышающие частоту развития аллергических заболеваний.